Глава 15. Уличный воздух не принес никакого облегчения. В лучах заката листья отбрасывали на землю дрожащие тени, а ей казалось, что ее подводит зрение. Она стыдилась своего состояния, но втайне ей было приятно, что за ней так ухаживают. Они пересекли проспект по направлению к театру Мариньи, купили в киоске итальянское мороженое. «Хотите прогуляться?» Она кивнула в ответ, смакуя прохладное мороженое и ту мягкость, с которой был задан вопрос. Молча они шли к площади Согласия. Давно уже ей не случалось бродить по этим садам. Другие, обнесенные оградой парки, всегда выглядят какими-то куцами. Напротив, сады Елисейских полей распахнуты навстречу городу. Они заключают проспект в объятия, смешиваясь с уличным движением, шумом, выхлопными газами. Ты словно попадаешь на свидание, наблюдаешь за историей любви листвы и асфальта гуляющих и машин, природы и загрязнения атмосферы.
«Я от этого без ума», — признался Ферро. «Вена. Начало 20 века. Просто наваждение. Времена, когда за всеми этими уютными пивными, кафе и штруделями открылось столько откровений. Климт, Фрейд, Малер».
Ей не верилось, что он снова затянет ту же песню. А он уже пустился в подробнейшее описание интеллектуального кипения той эпохи. Жанна не прислушивалась. Она физически наслаждалась его присутствием. Они все шли в тени листвы, мимо летящих на полной скорости машин. Вечернее солнце заливало багряным лаком каждую былинку. Огненными кругами сверкали металлические решетки вокруг деревьев. Давно уже Жанне не бывало так хорошо. Ферро увлеченно говорил, но она не слушала. Ее трогал только его пыл. Это его непосредственность, разговорчивость, как и его стремление очаровать ее своими познаниями. На площади Согласия он взял ее под руку. «Ну что, теперь в Тюильри?» Она кивнула. Рев машин, вонь выхлопных газов, каменные фонтаны, розоватые струи. Туристы в восторге, фотографирующие друг друга. В любой другой день все это только раздражало бы ее, но сейчас казалось волшебным, сказочным, нереальным. «Я все болтаю без умолку, а ведь ничего о вас не знаю», — заметил Ферро, когда они входили в сады Тюильри. «Чем вы занимаетесь?» «Только бы не отпугнуть его своей работой». «Маркетингом», — нашлась она. «В смысле?» «Я руководитель. Возглавляю пиар-агентство. Мы делаем буклеты, рекламные тексты, ничего особенного». Ферро указал на скамью. Они уселись. По садам расползались сумерки, вырисовывая каждую деталь, придавая предметам плотность. Темнота была созвучна настроению Жанны, с радостью погрузившейся в эту глубину, в эту густоту. Ферро продолжал голосом, который словно напитался вечерним сумраком. «Главное — ежедневно, ежеминутно любить свое дело». «Нет», — не задумываясь, отозвалась она. «Главное — это любовь». И тут же закусила губу от досады, что сморозила подобную глупость. «А вы знаете, что вы совершенно по-особому говорите — «Нет».
«Нет».
Ферро рассмеялся от души. «Вот опять вы это сделали. Вы чуть-чуть поворачиваете голову, но не до конца. Все потому, что я не умею говорить «нет». Никогда не дохожу до конца». Он ласково взял ее за руку. «Никогда не говорите это мужчине». Она покраснела. За каждой репликой следовала короткая пауза. Пауза, состоявшая из смущения и удовольствия. Так ласково с ней не говорили уже слишком давно. Она постаралась задержать это мгновение, поддержать разговор, не утонув в блаженстве. «Ну,
«А как вам вся эта стирка?» — через силу спросила она.
«Какая стирка?»
«Вы ведь стираете грязное белье своих пациентов, верно?»
«Да, можно и так сказать. Иногда бывает нелегко, но эта работа — моя страсть. Только ради нее я и живу».
Эти слова показались ей хорошим знаком. Ни жены, ни детей она уже жалела, что солгала ему. Ведь то же самое она могла бы сказать и о своей работе. Два увлеченных профессионала. Два свободных сердца. «Вы могли бы назвать главную причину этой своей страсти?»
«Вы подвергаете психоанализу психоаналитика?»
Она молчала, дожидаясь его ответа.
«Думаю, больше всего мне нравится, — сказал он наконец, — быть в центре всего механизма».
«Какого механизма?»
«Механизма отцов. Отец — ключ ко всему. Его тень всегда лежит в основе личности ребенка, его поступков и желаний. Особенно в том, что касается зла».
«Боюсь, я не совсем вас понимаю».
«Представьте себе, настоящее чудовище в человеческом обличии. Существо, которое и человеком-то не назовешь, настолько ужасными представляются его поступки. Например, Марка Дютру. Помните его историю?»
Жанна кивнула. Если бы Дютру орудовал в Иль-де-Франс, ей бы, возможно, пришлось вести его дело.
«Нам не понять действий такого преступника. Он уморил голодом девочек, которых держал в подвале. Он их насиловал, торговал ими, некоторых закопал живыми. Этому нет оправдания. Но если вы пороетесь в его истории, то найдете там другое чудовище — его отца. У Марка Дютру было кошмарное детство. Он и сам жертва. Таких примеров сколько угодно. Ги Жоржа бросила мать, а мать Патриса Аллегра использовала его в своих сексуальных забавах».
«Теперь вы говорите о матерях».
«Я говорю о родителях в широком смысле слова, о первых объектах детской любви. В сознании ребенка они неразделимы. Серийные убийцы всегда сходны в одном. Будь то психопаты или извращенцы, у всех у них было несчастное детство. Все они результат ошибки, насилия, не позволивших им стать нормальными людьми».
Интерес Жанны поутих. Эти общие фразы она выучила наизусть. Ей приходилось выслушивать их всякий раз, когда она назначала психиатрическую экспертизу убийцы. И все-таки она спросила: «А что вы понимаете под так называемым механизмом отцов?»
«Я часто бываю на судебных заседаниях. Каждый раз, когда говорят о семье убийцы, я задаюсь вопросом, почему родители этого человека оказались не на высоте? Почему сами они были чудовищами? А что, если и они дети родителей, склонных к насилию?» И так далее. «За каждым преступником уже стоит преступный отец. Зло — это цепная реакция. Так можно дойти до самых истоков человека».
«До самого праотца?» — спросила она, вдруг заинтересовавшись. Феро приобнял Жанну. По-прежнему без малейшей двусмысленности. Несмотря на серьезность разговора, он оставался непринужденным и оживленным.
«У Фрейда была своя теория по этому поводу. Он изложил ее в «Тотеме и табу». Изначальная вина».
«Адам и яблоко?»
«Нет. Убийство отца». Фрейд сочинил притчу. Давным-давно, в незапамятные времена, племенем правил один мужчина. Доминирующий самец. У волков это называется альфа-самец. У него было право выбора самки. Из ревности сыновья убили его и съели. И с тех пор они жили в раскаянии. Они создали культ отца, тотем,
и запретили браки с женщинами из своей группы. Так появился запрет на инцест и отцеубийство. Мы до сих пор живем, подавляя в себе угрызения совести. И хотя научная антропология всегда оспаривала этот тезис Фрейда, ничего подобного в действительности никогда не случалось, не следует забывать о значении мифа. Мы несем ответственность за эту вину. Или хотя бы за намерение. Лишь хорошее воспитание позволяет нам сохранять равновесие, находя для подавленных желаний другой выход. Но при малейшем сбое наша склонность к насилию вырывается наружу, усугубленная тем, что до того ее подавляли, а также нехваткой любви.
Жанна не была уверена, что все поняла. Да и какая разница? Вдали хрустальным конусом сверкала Луврская пирамида, наверное, уже около 10. Ей не верилось, что их разговор принял такой оборот.
«Ну, а что делал ваш отец?» Нескромный вопрос вырвался у нее против воли. Феро непринужденно ответил. «Это могло бы стать темой еще одного свидания. Как по-вашему?»
«Вы хотите сказать... еще одного сеанса?» Они рассмеялись, но порыв уже угас. Феро замкнулся в себе, и Жанну невольно охватила печаль. «Я хочу домой», — она поправила волосы. «Кажется, с меня хватит».
«Ну еще бы!»
Психиатр, очевидно, подумал, что она имеет в виду их разговор и слишком серьезные темы, которых он касался. Но он ошибался. Жанне Крулевска просто-напросто... хватило счастья.